Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре среда, 17 января 2018 года. В районном краеведческом музее открыты две новые выставки. Храм истории приглашает посетителей. Первая выставка посвящена 290-летию архивного дела в России. Она организована совместно с сектором по делам архивов Сладковского района. Здесь представлены документы, книги, справочные материалы, фотографии, которые рассказывают об истории развития архивной деятельности. На второй выставке под названием «В моих картинах Родины частица» можно увидеть 15 работ местных художников Виктора Ворончихина, Юрия Устюжанина, Александра Павлинова, Вадима Стефунева. Пейзажи, изображенные фрагменты улиц села, старинные здания, люди – все это расскажет о Сладковской земле. В 2017 году в Центральную библиотечную систему Сладковского района было приобретено 2402 экземпляра новых изданий. Это художественная литература, мужские и женские романы, детективы, детские красочные книги и энциклопедии, учебники для вузов. Также поступили издания по творчеству разного направления. Вышивка, декоративно-прикладное искусство, поделки из бумаги и многое другое. Сейчас фонд Центральной библиотечной системы насчитывает 108 839 экземпляров. Все они внесены в электронный каталог. У читателей Сладкова и Маслянки есть возможность пользоваться ресурсами Национальной электронной библиотеки. В 2018 году планируется подключить и остальные сельские храмы литературы нашего района. 14 января немалый круг друзей в очередной раз собрала музыкально-развлекательная гостиная «Встреча у камина». С праздничным настроением зрители собирались в танцевальном зале районного дома культуры, где царила новогодняя атмосфера. А главный атрибут праздника – елка – украшала зал своим присутствием. Еще можно было сделать фото на память около нее. Интересная программа в доброжелательной атмосфере с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также гостей мероприятия Василия Абурина из Новоандреевки, Оксаны Веремей и Екатерины Тимошковой из Маслянки, баяниста и просто замечательного человека Ивана Коваленко из Лопазного, под аккомпанемент которого гости задорно исполняли частушки, прошла на одном дыхании. Мероприятие получилось веселым, с песнями, танцами, развлечениями. Зрители активно участвовали во всех конкурсах. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально. Ситуация на рынке труда Тюменской области в 2017 году сохранялась стабильной и более благоприятной, чем в предыдущие годы. Об этом свидетельствует значение показателей. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда в 2017 году снизился с 5,6% до 4,8%. Причем средний показатель за 2016 год составлял 5,6%, за 2015 год в среднем 6,2%. Уровень регистрируемой безработицы с января по декабрь снизился на 0,1% в сравнении с таким же периодом прошлого года. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 0,3 до 0,2 человек на одну вакансию. Всего обратившихся в 2017 году 56 960 человек. Из них трудоустроено 46 230 человек, что составляет более 80%. Наибольшую долю в числе обратившихся в течение прошлого года в органы службы занятости населения и трудоустроенных составляют граждане, имеющие различные рабочие профессии и специальности: трактористы, операторы различной техники, водители, инженеры, кладовщики. Также при содействии службы занятости трудоустраивались продавцы, бухгалтеры, менеджеры, повара, кассиры, делопроизводители, администраторы, воспитатели, экономисты, диспетчеры и другие специалисты. Вопросам занятости населения правительство области уделяет особое внимание. Они находятся на постоянном контроле у главы региона. В 2018 году в Тюменской области за счет регионального бюджета бюджета продолжится реализация всех мероприятий по содействию занятости, реализуемых ранее, и в которых ежегодно принимает участие порядка 70 тысяч человек. Совокупность данных мер позволит сохранить ситуацию на рынке труда стабильной и контролируемой. Прогнозирование кадровых потребностей региона осуществляется Департаментом труда и занятости населения в разрезе профессий рабочих и должностей служащих. Приток инвестиций и активный запуск высокотехнологичных производств, таких как общество с ограниченной ответственностью ЗАПСИП «Нефтехим», закрытое акционерное общество «Племзавод Юбилейный» и других, формируют потребность экономики региона в высококвалифицированных кадрах разного уровня образования. Будут востребованы на рынке труда профессии, требующие среднего профессионального образования: лаборант химического анализа, мобильный робототехник, графический дизайнер, специалист в области контрольно-измерительных приборов, операционный логист, техник-технолог по отраслям, специалист по туризму, медицинская сестра и другие. Сохранится высокая потребность специалистов с высшим образованием. Это по-прежнему врач, инженер, учитель. Об этом сообщает Департамент труда и занятости Тюменской области. В Тюмени впервые в мировой практике была проведена уникальная операция – имплантация радиоактивных источников йода через брюшную стенку. Эта методика предназначена для лечения злокачественных новообразований поджелудочной железы. Операция прошла под контролем компьютерного томографа. Прооперированная пациентка обратилась в медицинский город в конце ноября 2017 года. После проведения полного комплексного обследования, к сожалению, была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы. Данная операция помогла ей избавиться от сильных болей и вернуться домой в Тобольск. Об этом сообщил Департамент здравоохранения Тюменской области.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня.
Зима в этом году выдалась не суровой, однако все еще впереди могут стоять и настоящие сибирские морозы. О том, как работают объекты жилищно-коммунального хозяйства в холодный период, мы говорим с начальником Сладковского МУП ЖКХ Виктором Павловичем Моисеенко.
Виктор Павлович, система жизнеобеспечения – это несколько направлений, и в зимний период мы очень часто касаемся этого. Насколько в этом году система готова к работе в холодное время, если говорить о двух направлениях теплоснабжения?
Да, действительно, смысл жизнеобеспечения населения Сладковского района на самом деле это комплекс наших услуг. Это и водоснабжение, это теплоснабжение, это ЖБО, ТБО и другие услуги, которые мы оказываем. Ну, раз мы выбираем сегодня основные виды, это теплоснабжение и водоснабжение, ну давайте на них остановимся. Давайте начнем с теплоснабжения, потому что это на сегодняшний день актуально. Вроде за окном уже, как сказать, и морозы такие подошли. Они же не с неба упали, мы же знали, что придет зима. Стало быть, нормально люди, как есть пословица, сани готовят летом, телегу зимой. Да. Поэтому, в принципе, предприятия нашего МУП ЖКХ и коллектив так и настроены. Сказать, что все, мы работаем на пятерку, конечно, сложно. Может быть, это и некрасиво. Но, тем не менее, у нас работы получается в период подготовки к зимнему периоду больше, нежели когда вот проходит у нас отопительный период. Мы говорим сейчас за отопление. И наработки это не только вот в этот отопительный период, что мы сейчас вот, ну, слава богу, проблем никаких таких больших нет, они все, если есть, мелкие, под контролем. Это наработки годами. Никто из жителей не почувствовал на себе, когда вот были ураганы, рвались провода, были отключения света. Отопительная система как работала, так и работает. Это, да, действительно услуга предыдущих лет, естественно, накапливается. То, что на каждой котельной предусмотрены аварийные какие-то варианты в случае, если же отсутствие света. Даже дальше могу сказать, практически на всех котельных у нас, если даже случается отсутствие света по каким-то причинам, то это уже наработка, она действительно она срабатывает, и вопросов нет. Но, кроме этого, даже если будет на любой котельной, кроме трех, это садовая, РВД, котельные, которые не смогут работать, если живо отключение света, и нет резервного топлива. А на всех остальных котельных отключение света предусмотрено, аварийный вариант, и топливо. То есть это стоят дровяные или угольные котлы. Это действительно заслуга коллектива ЖКХ, заслуга специалистов этих, потому что было продумано и предложено администрации района. Администрация района эти мероприятия нам ежегодно просматривает, подписывает, согласовываем с ними, и мы эту работу выполняем. Дай бог, чтобы и не только в этом году, а на будущее вот эта тенденция безаварийной работы, она входила в практику, и мы потихоньку забывали о тех случаях, которые были там, ну, 10-15 лет тому назад. Все же было. То и время другое было. Сейчас, естественно, полегче работать, потому что технология работы вот это этого оборудования, которое стоит на котельных, раз мы упор делаем на котельных, она достаточно сегодня современная у нас стоит. Стоят фирменные насосы, фирменные котлы, учет, естественно, и по расходу топлива, по расходу газа, электроэнергии. Диспетчер тот, который у нас дежурит диспетчерской, он может открыть информацию по любой котельной, посмотреть температурный режим, теплоноситель, мало ли что, оператор угольной или газовой котельной, к примеру, с какого-то населенного пункта передает через 2 часа информацию диспетчерскую. Но кроме этого, диспетчер может отследить, верно или неверно, и взять распечатку. И мы поминутно можем определить, какую смену теплоноситель не соответствовал или превышал, или наоборот был заниженный в каком-то населенном пункте, в школе и так далее. Хотя случаи, конечно, есть. А может быть, такие еще проблемы. И они очень частые у нас. Что да, действительно, согласно графика, температурный режим мы выдерживаем на котельных, но не все здания еще сегодня готовы полностью принять тепловую энергию, и нет возможности ее распределить внутри самого здания. Хотя практически по каждому объекту у нас есть договора на техническое обслуживание этих внутренних сетей. Но, к сожалению, из-за, ну, это лично это объективная причина, что мы не сможем не везде правильно распределить теплоноситель внутри здания по классам, по кабинетам и так далее. Потому что нет той запорной арматуры. Я к чему это сказал? Потому что иногда вот нарекания в адрес работников ЖКХ именно в системе отопления связаны с тем, что в одном кабинете холодно, в другом теплее. Это первое. А второе, и все-таки требуется ремонт самих зданий. В свое время были паспорта на каждое здание. Проверки были на эти здания. Они есть, и где прописано, что с каждым зданием сделать. Где-то сделано, где-то не сделано. Поэтому, если же, как в той песне, если ветер с моря дул, да у нас не с моря, а с озера, к примеру, на Майке или там в Рождественке, школы стоят на берегу озер, они же на возвышенных местах, то есть проблемы, да, теплоноситель соответствует графику, а в помещениях холодно. Поэтому это задача не только коммунального хозяйства, что жизнеобеспечение, чтобы человек был уютно, пришел на работу и тепло было. Нет, здесь еще и собственник это должен немножко подумать, а как же найти какие-то варианты. А варианты, они есть простые. Не надо, может, влаживать большие капитальные средства, а просто взять и заняться утеплением оконных переплетов. Просто-напросто. Летом. Теми же детьми, теми же работниками. Завхозы есть на каждом предприятии. Что еще по теплу я должен сказать? У нас почему-то стало много специалистов, разбирающихся в этих системах теплоснабжения. Есть еще причины в том, что вся регулировка в основном происходит в домах, в подвальных помещениях. И доступ в эти помещения, в подвальные помещения, практически у каждого жителя. По сути, это не нарушение закона. То есть это подвальное помещение, это общее имущество жильцов. И оно им и принадлежит пропорционально занимаемому помещению своим, жилплощади. И каждый имеет право туда пройти. Ну, пройти-то он имеет право, но осенью, когда мы делаем гидравлическое испытание, готовим эти помещения к зимнему отопительному периоду, мы делаем регулировку. То есть объем теплоносителя на каждое здание. И регулируем. Все вроде начала отопительного периода нормально. Но потом каждый раз специалист считает сам себя и начинает сам регулировать. И у соседа получается, вроде ему кажется, что теплее, чем у него, начинает регулировать. И эта разбалансировка, она влияет потом на полностью на систему, от какой котельной идет теплоноситель. Это трудности есть. Но в этом вопросе стараемся людям объяснить. Где-то действительно назначаем или сами люди выбирают старшего. И вот это приносит, конечно. Вообще нужно все людям объяснять. Кто что должен, и кто что умеет, и кто что имеет право, кто не имеет права. Мы же умудряемся среди зимы, прям в отопительный период, проводить ремонты систем отопления. Ссылка на то, что это действительно это мое же имущество. Да, но ты не имеешь права, вот он договор, там прописано, что ты не имеешь права, или хотя бы предупредил. На договорных условиях мы работаем с каждым абонентом, там все подробно прописано. А здесь все написано, когда платить, что ты имеешь право, что обязан сделать потребитель, какие права за МУП ЖКХ.
Виктор Павлович, как дела обстоят с водоснабжением в зимний период?
По водоснабжению я уже несколько давал информации таких. Есть, конечно, большие сдвиги. Мы их просто не замечаем. Мы привыкли к тому, и это очень хорошо. Или привыкаем, что вода должна быть стабильна, вода должна быть чистая, чтобы никаких перегибов со стороны абонентов или МУП ЖКХ не было. Я под словом перегибы что говорю? Значит, разбор воды был по узлам учета. Если же с колонки, тоже согласно тех объемов, которые мы заключили договора. Что хорошего в этом году? Хорош в этом году что получилось? Что все-таки воду получили с озера Дедюхина уже на Андреевка, населенный пункт, где вообще проблемы из проблем. Вот там действительно ценили воду. Раз ее развозили в бочках, ее ценили и платили за нее. И когда вода пришла туда, то, естественно, многим жителям этого поселения было огромное облегчение. Кстати, это как пример. Вот на сегодняшний день вода пришла на Андреевку, и уже 41 абонент завели воду в дом. То есть степень благоустройства у нас уже повышена. И 41 поставили узел учета. То есть вода уже идет по узлам учета. На перспективу, раз говорим об этом населенном пункте, и мне охота положительные моменты сказать. Если же у нас, дай бог, все получится с Божьей помощью, продолжить там работу, и глава района нас настраивает на это постоянно, и сегодня уже завезем материал, к примеру, железобетон, чтобы продолжить там работу. И уже на сегодняшний день у нас 29 есть желающих, которые заведут воду в дом. Получается 70. Практически 90% водоснабжения, то, которое будет в Новоандреевке, 90% у нас будет идти через узлы учета.
Итак, объекты водоснабжения и теплообеспечения работают в штатном режиме. Специалисты ЖКХ позаботились о том, чтобы, несмотря на погодные условия, система функционировала без сбоев, без дискомфорта для жизни населения. Беседу вела Елена Данильченко. Культурная жизнь. Старый Новый год. Волшебный, яркий и шумный праздник с подарками, сюрпризами, желаниями. Его встречают дома и на работе, в школе и детском саду. 12 января свой вклад в создание всеобщей атмосферы праздника внесли работники Центральной районной библиотеки и комплексного центра социального обслуживания населения «Виктория», отделение по предоставлению полустационарных услуг. Дети и взрослые активно участвовали в различных конкурсах. Волшебные загадки «Наступил старый Новый год», святочные колядки «Матушки зимы», викторины по зимним сказкам, музыкальные игры «Новогодние переодевашки», мини-театры «Зимний лесок» разгадывали новогодние загадки. Всем участникам подарены буклеты с примерами новогодних колядок. Закончилась встреча чаепитием под веселую музыку. Сладковская центральная районная библиотека для посетителей подготовила книжную выставку «Жизнь замечательных людей. Сквозь столетия и события». Академик Лихачев сказал: «Значение серии ЖЗЛ состоит в том, что через историю и личности она раскрывает все богатство и разнообразие культуры прошлого. Биографии людей, посложивших прогрессу человечества, несут в себе огромную воспитательную ценность. Почему вы должны посетить выставку, которая исполняется 85 лет со дня первого выпуска серии, январь 1933 года? Потому что каждое научное открытие или изобретение связано с именем конкретного человека, а мы порой о нем ничего и не знаем. Жизнь замечательных людей. Серия книг об известных и знаменитых людях, которые оставили после себя память потомкам в виде культурных, научных, литературных и других ценностей. За время существования в ней вышло более 1400 томов. Эта прославленная серия книг живет и сегодня. Приглашаем всех читателей и почитателей серии «Жизнь замечательных людей» к нам в библиотеку. Об этом написала Светлана Кожина, главный библиотекарь ЦРБ. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
За щитом.
В период новогодних праздников государственная граница Российской Федерации находилась под надежной защитой и охраной. Пограничники Зауралья продолжали круглосуточно осуществлять пограничную деятельность на государственной границе, пунктах пропуска через границу и на приграничной территории. В указанный период пограничниками неоднократно выявлялись нарушения законодательства в области охраны государственной границы со стороны российских и иностранных граждан. С начала 2018 года пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям на территорию Российской Федерации не пропущено 18 тонн санкционных продуктов. Выявлено 25 иностранных граждан, въезд в Россию которым не разрешен. По различным основаниям через границу не пропущено более 40 человек, из них 14 граждане Турции, которые не имели российских виз. Привлечено к административной ответственности более 30 лиц за нарушение режима границы и пограничного режима. Наложено административных штрафов на общую сумму более 50 тысяч рублей. Пограничное управление напоминает о необходимости соблюдения порядка и правил пересечения государственной границы Российской Федерации, въезда, временного пребывания и передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне, а также ведения в пограничной зоне хозяйственной, промысловой и иной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Таки, ни на минуту одного нельзя оставить. Руки бы тебе поотрывать. Молоко на губах не отсохло. Со взрослыми спорить. Где-то мой ремень? Ну-ка марш в угол. Сегодня вазу разбил, а завтра что? Воровать пойдешь? Вот будут у тебя свои дети, будешь их учить.
Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.